Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Очередной, 21-й выпуск программы посвящен балетной музыке. Прозвучат произведения Чайковского, Делиба и Глазунова. Затем наше вещание продолжит передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. А в заключительной четверти часа у нашего микрофона будет историк искусства и византолог, академик Российской академии художеств Алексей Михайлович Лидов. Мы услышим фрагменты из его сообщения на международной научной конференции «Икона в русской словесности и культуре», которая... Алексей Михайлович назвал так: «Иконописный подлинник и византийское иконическое в русской культуре позднего Средневековья».
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске нашей программы вновь будет звучать балетная музыка. Казалось бы, балетная музыка, как один из видов танцевальной музыки, должна быть одним из самых древних жанров. Ведь музыка как таковая зарождалась в том числе и как танцевальные ритмы, и еще в первобытные времена. Но это не так. Балет – особая форма танца и особый вид музыкального театра. Балет не сразу отделился от оперы. Сперва пение и танцы сменяли друг друга, складываясь в единое театральное действо. В своем нынешнем виде, как классический театральный танец, балет сложился в XIX веке. Этому предшествовало не менее 2 столетий развития как самого искусства танца, так и сопровождающей его музыки. Существенный перелом, произошедший в XIX веке, состоял прежде всего в том, что балет и танец стали равноправными, то есть танец, став сложным, вобрал в себя элементы пантомимы, обрел собственный язык, оказался способен передавать настолько богатые чувства, что танцовщики перестали просто танцевать под музыку, а танцевали саму музыку, то есть выступали равноправными сотворцами сценических образов и эмоциональных состояний зрителей и слушателей. Собственно, и балетная музыка поднялась до высот симфонизма и в своих лучших образцах обрела самостоятельное значение. Именно это и позволяет нам сегодня и, надеюсь, в будущем составлять музыкальные программы из произведений, написанных для танца, но слушать их по радио, а не смотреть по телевизору. Начнем с любимой всеми музыки Чайковского. Именно Петр Ильич Чайковский придал театральной музыке подлинно симфонический размах и содержание, наполнил мелодическим богатством и разнообразием ритмов. 3 величайших балета Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», написанные в последней четверти XIX века, с момента своего появления и до сих пор являются вершиной мировой балетной, да и не только балетной музыки. Сегодня мы послушаем вальс из первого действия балета «Лебединое озеро». В наших последующих передачах прозвучат и другие знаменитые эпизоды и из «Лебединого озера», и из других балетов Петра Ильича. Работу над балетом Чайковский начал в 1875 году. В письме римскому Корсакову он писал: «По приглашению московской дирекции пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки». Первая постановка «Лебединого озера» состоялась 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве. Впоследствии и в либретто, и в хореографию вносились изменения, пока Мариусом Петипа и Львом Ивановым не был создан тот балет, который мы смотрим и в наши дни. Музыка же, несмотря на поиски хореографии, оставалась, слава богу, неизменной. Слушаем.
Thank you.
практически в то же время, что и «Лебединое озеро» в Москве, в Париже в 1876 году был написан балет «Сильвия». Его автор — композитор Лео Делиб. Это был не первый балет Делиба. Появившийся на свет 6 годами ранее, балет «Коппелия» принес ему мировую славу. О музыке Делиба Петр Ильич Чайковский писал: «Я слышал балет «Сильвия» Лео Делиба». Именно слышал, потому что это первый балет, в котором музыка составляет не только главный, но и единственный интерес. Что за прелесть, что за изящество, что за богатство мелодическое, ритмическое и гармоническое. Так что именно Делиб и Чайковский стали теми реформаторами балетной музыки, которые возвели ее до уровня самостоятельных музыкальных явлений. Предлагаю послушать фрагмент из «Сильвии» Делиба, ставший одним из самых популярных и узнаваемых концертных номеров. Слушаем пиццикато из балета «Сильвия». Можно повторить вслед за Чайковским: что за прелесть, что за изящество. А теперь мы снова обратимся к русской балетной музыке XIX века, к еще одному великому балету «Раймонде» Александра Константиновича Глазунова. Глазунов родился в 1865 году в Петербурге в семье книгоиздателя и пианистки. Игре на фортепиано он начал обучаться с 9 лет, а с 11 сочинять музыку. В 14 лет его познакомили с Милием Алексеевичем Балакиревым, который сразу распознал незаурядный талант юноши и рекомендовал его Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. С Римским-Корсаковым Глазунов частным образом за 1,5 года прошел весь курс гармонии и инструментовки. Уже в 1882 году, когда ему было всего 17 лет, Глазунов написал свою первую симфонию, которая с успехом была исполнена, а вскоре появился и его первый струнный квартет. А своей второй симфонии он с успехом дирижировал на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В дальнейшем его карьера развивалась вполне благополучно. Он становится директором Петербургской консерватории, преподает, продолжая при этом много сочинять. Упомянем, что среди учеников Глазунова был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Интересно, что Глазунов сумел остаться на своем посту и после Октябрьской революции, наладив отношения с новой властью и, в частности, с наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским. В 1922 году ему было присвоено звание народного артиста республики. Однако в самой консерватории обстановка складывалась неблагоприятно. Против Глазунова были настроены как некоторые группы профессоров, так и студентов. В 1828 году Глазунов был приглашен на композиторский конкурс в Вену, посвященный столетию со дня смерти Франца Шуберта, и по окончании его принял решение не возвращаться в СССР, хотя формально числился ректором Ленинградской консерватории до 30-го года. Умер Глазунов в Париже в 1936 году, а в 1972 году его прах был перевезен в Ленинград и торжественно захоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Но вернемся в годы расцвета творчества композитора. В 1896 году директор петербургских императорских театров, тайный советник и обергофмейстер Иван Александрович Всеволожский заказал Глазунову музыку к балету «Раймонда». Премьера состоялась 7 января 1898 года на сцене Петербургского Мариинского театра. Давайте послушаем один из наиболее известных фрагментов музыки к этому балету — антракт ко второй картине первого действия. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами встречаемся в нашем эфире и снова говорим о самых острых вопросах, которые занимают наше общество, занимают нашу семью и занимают каждого из нас. Ну, а что может быть острее образования? Тема образования – это, наверное, ключевая тема на не один десяток лет для каждой семьи, в которой есть дети. Ну, или в которой они должны быть. Это тоже вопрос, который обсуждают и родители, и те, кто еще ими не стал, которые учатся еще сами. Поэтому образование среднее, образование высшее, образование дошкольное, образование дополнительное. Каждая из этих сфер сейчас представляет собой, не побоюсь этого слова, поле боя, в котором происходит сражение различного порядка. Вот есть такие новости, они не такие, скажем, свежие, достаточно давние, почти годичные. 7 марта 2018 года глава Московского департамента образования Исаак Калина выступил с предложением использовать в будущем электронную биографию вместо ЕГЭ. Заголовки этой новости были бодрые. В столичном департаменте образования предложили альтернативу ЕГЭ, то есть заменить ЕГЭ, и родители, которые много лет боролись с этим наваждением, практически с этой угадайкой, хотя нельзя отрицать некоторых и положительных моментов. Это действительно возможность для представителей сельского образования, учащихся сельских школ, как-то попасть в когорту, ну, может быть, не столичного, но городского образования, попасть в вуз. Но, тем не менее, это лотерея, это нереальная оценка знаний, поэтому это достаточно сложно. Может быть, сам принцип и нужно было бы как-то ставить, но видоизменить кардинально. Ну, в любом случае, ЕГЭ – это знак такого отрицательного явления в нашем образовании. И напоминаю, что это проявление Болонской системы образования, которая была реализована не только в России, но и во всем мире, в рамках проекта «Глобальное образование», разработанного в 1983 году, разработанного по заказу фонда Рокфеллера. И мы даже не удивляемся, да, когда видим, кто у нас выгодополучатель в этой ситуации. И вся эта система, она проявляется по-разному. Есть и проект «Глобальные университеты» 5-100, что означает, что каждое национальное государство будет выбирать себе лучшие, на основе рейтинга, безусловно, неких, лучшие 100 университетов России, которые только останутся, остальные все будут закрыты. А зачем другие университеты? Тем более, зачем столько много умных людей, которые хотят развиваться? И из этих 100 еще выбирают 5 лучших. Это уже такой прообраз глобального образования, потому что эти 5 университетов, допустим, в России, один из них – Высшая школа экономики, есть
Новосибирский политех и еще 3 других. Эти университеты получают, наверное, первоочередное, мы так правильно скажем, финансирование, снабжение кадрами педагогическими. И есть еще один такой нюанс. Образование в них должно вестись на английском языке. И не только образование, но и проверка знаний. То есть зачеты, рефераты, экзамены, дипломы, все это на английском языке. Для чего? Студентам, которые учатся в этих 5 исключительных вузах, обещана по окончании, ну, совершенно райская жизнь, когда они смогут без всяких препятствий поступать в любое, не только учебное заведение, если они захотят продолжить свое образование, но и в любую организацию, которую они выберут по своему желанию, без препятствий в переезде, потому что они закончили вот этот самый вуз. На самом деле это эти 5 вузов – это места, где наши лучшие интеллектуальные силы аккумулируются, а потом размываются, растаскиваются по всему миру. И не видеть этого – это преступно. Но, тем не менее, возвращаемся к альтернативе единого государственного экзамена – ЕГЭ. Исаак Калина сказал, что в случае объединения всех современных технологий единое целое, потребности в одноразовой проверке знаний в форме экзаменов не будет. А что же он предлагает взамен? Он предлагает новую систему, которая будет собирать и хранить данные о достижениях ученика на протяжении всего периода обучения в виде электронной биографии. И написанием последней контрольной работы учащийся будет завершать этап, это цитата, этап многолетнего непрерывного формирования своей электронной биографии. Цитата закончена. И Исаак Калина говорит о том, что, безусловно, школьники не будут, и учителя тоже, работать с одной единственной целью – получить высокий итоговый балл, а станут больше сил и внимания уделять полномерной работе над собой и развитием поведенческих и творческих навыков. Единственным условием успеха такого подхода он назвал качественную работу системы во всех регионах РФ. То есть должна быть единая система, в которой будет видно про каждого ученика. И тут мы вспоминаем про проект «Глобальные университеты 5-100». И понимаем, что если будет такой цифровой профиль, электронная биография ученика, то, безусловно, лучших учеников искусственный интеллект уже будет заранее вытаскивать оттуда и продвигать в эти ядра интеллектуальной мощи России, которые потом дальше будут закономерно перекатываться в страны Европы и мира, оголяя Россию, и мы в этом видим огромную угрозу нашей национальной безопасности. Электронная биография уже обкатывается в Москве при аттестации директоров школы, включая такие данные, как информация о работе, достижения учащихся, нарушения, действия финансового характера и иные. И одним из этапов, на которые еще хотят перевести наше образование, это онлайн-образование, онлайн-курсы. Готовится плановый отказ, такой запланированный долгосрочный отказ от педагогов. Педагоги должны будут стать такими воспитателями, няньками, ну, то, что было в классах когда-то в царской России, дядьками, в отличие от педагога, от учителя. Педагог – это дедоводитель. Новая система образования предполагает, что никакого дедовождения больше нет, никаких авторитетов нет. Вводится система «перевернутый класс», где приоритеты меняются, иерархия с ног на голову ставится, и во главе угла оказывается ребенок, а педагог – только старший товарищ, как написано в проектах Московской электронной школы, и фасилитатор, как это звучит в проекте сингапурского образования. То и другое сейчас в едином проекте реализуется в Москве, как пилотной площадке, и станет потом нашей единой системой образования. Совсем скоро, в 2020 году. Ну, через год, собственно говоря. И те дети, которые пойдут в новую школу, на новые программы, они с первого класса получат электронный класс, электронный дневник, к которому уже, в общем-то, родители привыкли, планшет вместо тетради, ноутбук вместо учебника, электронная доска, Wi-Fi и самостоятельный поиск знаний в интернете, самостоятельная проверка друг друга, самостоятельный рассказ друг другу нового материала, а педагог будет присматривать только, чтобы ученики при этом друг друга не поубивали. в этой пасторальной картинке есть такие недостоверные совершенно детали, потому что для того, чтобы вся эта картина разворачивалась, нужно, чтобы дети были высоко мотивированными, интеллектуально развитыми. Но, к сожалению, деформация интеллектуальной сферы, когнитивных способностей, умственных, то есть способностей, она описывается всеми специалистами без исключения, нашими и зарубежными, и все бьют тревогу. Но, тем не менее, онлайн-образование. Студенты в вузах должны переходить целиком на онлайн-курсы. В государственных университетах США такое количество студентов доходит уже до 35%. Ну, в основном это коммерческий сектор. И вопрос надзора над подобными учебными программами становится все актуальнее и острее. Хотя считается, что дистанционное образование еще не полностью реализовало свой потенциал. Но уже сейчас отмечается, что он отрицательно влияет на успеваемость учащихся. Вот я хочу вам привести цитату доцента и директора Центра образовательной политики и оценки университета Джорджа Мейсона по имени Спирос Протопсалтис. Он говорит следующее. «Студенты без сильной академической подготовки менее склонны к постоянному участию в онлайн-курсах, чем там, где предполагается личный контакт с преподавателями и другими слушателями лекции. Когда такие учащиеся продолжают получать знания удаленно, по итогам они демонстрируют еще более слабые результаты. Отсутствие достаточного взаимодействия между студентами и педагогами является ахиллесовой пятой онлайн-образования». Да, это любому ясно, и любой маме ясно, даже без исследований. Но мы же должны понимать с вами, что главная цель ведь не оптимизация образования, главная цель – унификация, главная цель – контроль умственной сферы и недопущение роста показателей. То есть какое-то количество студентов получит возможность, как бы разрешение в рамках этого проекта быть умными, а все остальные будут вот находиться на таких курсах, чтобы самому развиваться. Но не все у нас Ломоносова, поэтому это, конечно, вызывает большие вопросы. Но хотел бы сказать вам еще вот одном таком серьезном явлении. Вот совсем недавно, 30 января 2019 года, состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Ну, про эту организацию негосударственную мы с вами уже говорили в рамках как раз проекта образования, образование 2030, который они разрабатывали, и где они нам рассказывали о том, что будет алмазный букварь, который в режиме реального времени будет пополняться каждый день, каждую минуту. Будет конструктор эмоций, будет конструктор ценностей, будут там чипирование учеников, будет еще очень много всяких разных вещей. И будет игровое образование, то есть это будут симуляторы постоянные и какие-то проекты. Это все будет вот нашей такой сбывшейся мечтой в рамках этого проекта. Это агентство стратегических инициатив. У них очень своеобразно строится там их деятельность. Они основываются на идеях методологов. Это такая, по мнению специалистов, секта. А по мнению аналитиков, это технология по замене планирования экономики, образования других сфер государственности в национальных государствах. Вот такой псевдоигрой, деловой игрой, когда предполагается форсайт-сессия, так называемая, и ставится некая цель методологами, которые собирают на свою сессию управленцев, они им рисуют цель, а потом говорят, а теперь рисуйте дорожную карту и идите к этой цели. И потом умывают руки и уходят дальше, получив немалые деньги. Сама по себе методология и технология форсайта были придуманы нигде иначе, как на такой корпорации РЕНТ. Глобальная корпорация РЕНТ – это фабрика мысли, которая даже создала объединение, единую форсайт-платформу европейскую для того, чтобы заменить все экономические системы национальных государств в Европе. И мы тоже попались на этот крючок и как червячок извиваемся на этом крючке. Так вот, не отвлекаясь больше на тему, это тема отдельного разговора, все, что касается и форсайта, и РЕНТ, и прочего. Давайте вернемся к агентству стратегических инициатив. Прошло заседание наблюдательного совета, на котором присутствовало первое лицо государства. И был отчет наблюдательного совета, были рассказы о том, как замечательно агентство стратегических инициатив меняет жизнь в нашей стране. А хочу вам сказать, что они свои методологические сессии устраивают нигде иначе, а раз в год плавают на теплоходах по Волге. В таком секретном закрытом режиме обсуждают каждую сферу жизни, как они ее будут ломать и менять. То есть не специалисты, которые там обучаются, долго учатся, знают опыт развития данной сферы в мире, знают то, что происходило в стране, знают ключевые цели. Нет, это просто такие фантазеры, которые там плавают, потом выдают свои решения на гора, а потом эти решения вдруг идут куда-то там в серьезные документы, как новые наши идеи. Мы живем во времена непрофессионализма, таких повальных троечников, которые раздувают щеки и делают вид, что они что-то там понимают или делают. И, безусловно, придать значимости к своим вещам, да еще сослаться в международный авторитет, это всегда можно успеть. Так вот, я хочу процитировать два высказывания из этого наблюдательного совета, из этого заседания, потому что руководители этой организации очень много говорили о том, что они сделали за год и что они хотят в стране поменять. И вот есть два очень важных в контексте обсуждаемые нами темы образования, два интересных сообщения. Первое. Светлана Чупшева, она руководитель, это как раз агентства стратегических инициатив. Она сказала следующее, я немножко тут процитирую. Что касается школьников, то здесь огромный запрос на формирование новых подходов, индивидуальных траекторий, выстраивание персональной траектории развития и маршрута для ученика, для учителя. Но в переводе на русский язык, это значит больше никаких классов, для каждого ученика свой план, он определяет, он год учится в первом классе или 5 лет, и что там у него дальше будет. И маршрут для ученика, учителя. Уже есть решение. Дальше. Хочу привести пример решения Сбербанка, цифровая платформа. Тут мы впервые с вами слышим уже официально, что Сбербанк у нас, оказывается, управляет нашим образованием, нашей системой образования. Смотрите, как он управляет. Дальше цитата. «Сегодня проходит пилот, ну, то есть пилотный проект». Мне не нравится это слово «пилот», но как все привыкли, как «Форсайт», так и «пилот». И мы просто сейчас цитируем. «В 3 московских школах и в Калужской школе». То есть 4 площадки, на которых реализуется нечто новое, которое не согласовано никак ни с нашей Конституцией, ни с нашим законодательством, потому что у нас заказчик образования – это родители. Но очень важно это сделать массово, говорит госпожа Чупшева. Нам нужно порядка 100 экспериментальных школ, и здесь очень важна грантовая поддержка школ, которые будут участвовать в этом проекте, будут использовать цифровые платформы и цифровые образовательные решения для детей и учителей. Но у нас и так в Московской электронной школе педагогам доплачивают 10 тысяч рублей за то, что они участвуют в этом проекте и не отказываются. Очень важно также, не хватает контента. Видим, что сегодня для детей средней школы очень мало образовательных продуктов, новых, современных, которые отвечают запросам времени. Необходима грантовая поддержка разработчикам этого контента для таких цифровых платформ. Ну, в общем, как обычно, денег нет, но вы держитесь, пенсии будем повышать. А вот на вот это вот все нужна грантовая поддержка, чтобы детей посадить на Wi-Fi, подсадить, и чтобы они портили зрение и приобретали слабоумие. Цифровое слабоумие, которое, по мнению всех честных ученых в мире, это естественный итог увлечения цифровыми технологиями. Здесь также готово совместно взаимодействовать. Считаем, что такие практики нуждаются в масштабируемости и тиражируемости. Ну, то есть охватить всю страну. И есть еще Дмитрий Песков, это второе лицо в этой организации, который руководит структурой под названием «Молодые профессионалы». И он сказал о том, что тут уже у него другой крен, но он про искусственный интеллект. Он хотел бы закончить свое выступление забавной историей с очень значимым гуманистическим подтекстом. Так он это охарактеризовал. И он рассказал о том, что вот на острове Русские студенты, которые там обучаются, искусственный интеллект подбирает индивидуальную траекторию для каждого студента. И студенты назвали этот искусственный интеллект Игорь Иванович. Ну, там ИИ, да, вот они вот так, искусственный интеллект, они вот так обозначили. Пришли утром и говорят, а нам Игорь Иванович сказал идти не на эту лекцию, а на ту. И оказалось, что искусственный интеллект днем считает все, что человек делает, ночью анализирует, а утром стучится к нему мобильный телефон с рекомендациями. И вот такой вот у нас Игорь Иванович появился. А в чем гуманистический подтекст, говорит Дмитрий Песков, это не путать с пресс-секретарем президента, потому что это совершенно другое лицо, ну, просто тезка. Но в чем гуманистический подтекст? Сегодня решения в области искусственного интеллекта в основном бесчеловечные. Они отсекают лучших от худших и закрывают дорогу тем, кто не добрал по каким-то показателям. Нет у тебя достаточного уровня рейтинга, не можешь купить билеты на самолет. И вот здесь вот мы с вами, друзья, видим проброс на социальный рейтинг, который сейчас реализуется в Китае, и о котором заместитель министра по науке и образованию буквально несколько месяцев назад очень тревожно говорил о том, что у него есть подозрение, что нам будут навязывать эту технологию. Вот мы видим, что уже что-то тут звучит. И завершая цитату Пескова, а мы хотим и разрабатываем систему бесконечного второго шанса, так в кавычках, выявление равных сильных сторон в человеке с возможностью дать ему другую траекторию развития. То есть каждый раз в этой новой турбулентной эпохе, вот как он характеризует, предлагать ему такого рода персональную траекторию. И здесь у нас на Игоря Ивановича, где он имеет в виду искусственный интеллект, очень большие надежды. Ну что, друзья, вот мы знаем, что в Новосибирском политехе искусственный интеллект уже работает с педагогическим персоналом. Он уже там проректор по работе с педагогическим персоналом. Мы знаем, что искусственный интеллект будет создавать наши цифровые профили не только в школе, как вот решила ЕСА Калина для школьников, но и для каждого из нас цифровой профиль, а потом цифровой аватар. Ну что, друзья, нужно понять, что мы должны быть осмотрительны, должны быть осторожны, внимательны и жить осознанно, подходить осознанно к тому, что с нами происходит. Никакой Игорь Иванович не заменит нам старую добрую Марию Ивановну. Никакой искусственный интеллект не сделает нас счастливее, если мы сами не будем для этого ничего делать. Но искушение властью, контроля над личностью здесь необыкновенно велико. И у нас нет оснований думать, что рисков здесь нет никаких. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Нашим постоянным слушателям хорошо знаком историк искусства, византолог, академик Российской академии художеств Алексей Михайлович Лидов. Недавно он принимал участие в 15-й международной научной конференции об иконе в русской словесности и культуре, где, в частности, высказал гипотезу о том, что появление лицевого иконописного подлинника в XVI веке привело, в конечном счете, к искажению византийского понимания иконы, к изменению самих принципов художественного творчества в эпоху позднего Средневековья на Руси.
А вот то сообщение, которое я предлагаю вашему вниманию, это, конечно, не завершение сюжета и не что-то предполагающее окончательные выводы. Скорее, это приглашение к размышлению над, на мой взгляд, очень важным сюжетом о византийском иконическом и его судьбах в русской культуре. В том числе мне придется сказать несколько радикально неожиданных вещей по поводу всем нам привычной традиции. Мы видим две знаменитые русские иконы начала 15 века, Звенигородский Спас, и середины 17 века, Симона Ушакова. Между ними примерно 2,5 столетия. Но могут ли эти образы возникнуть как результат естественной эволюции в понимании образа? Мне кажется, что нет, и что речь идет не о каких-то внешних особенностях, а о двух принципиально разных матрицах, что за то время, которое прошло между этими двумя образами, сменились парадигмы в русской культуре. И многие, и я в свое время, еще в студенческие годы, а сейчас я слышал от многих людей, которые не искусствоведы, но приходят посмотреть экспозицию икон в Третьяковской галерее и испытывают в некотором смысле шок, когда они переходят из зала икон 15 века, где Троица Рублева и иконы Звенигородского чина и много чего еще, в следующий зал, где 16 век. И мнение, которое мне часто приходилось слышать, и я с ним согласен, потому что сам в свое время испытал такое же ощущение, что мы как бы перешли в некий другой мир. В чем же разница? Ну вот, мне кажется, что разница состоит в том, что изменилось такое глубинное понимание византийского иконического. О чем идет речь? О пространственном понимании образа. То есть, если в Звенигородском Спасе мы видим вот византийский подход, византийское видение образа посредника, собственно, то, что делает икону иконой, то есть переводит нас в другую реальность. И в связи с этим истинная византийская икона, она всегда пространственна, потому что в этом ее принципиальное отличие от религиозной картины. То в случае с иконами Симона Ушакова мы видим нечто, что на самом деле прекрасно вписывается в искусство западноевропейского провинциального барокко. Уже акцент делается на такой вот материально-телесной красоте образа, но отнюдь не на пространственном измерении. Вот это качество остается до сих пор непонято и труднодоступно большинству современных иконописцев, которые прекрасно могут, ну, если они профессионалы высокого уровня, прекрасно могут копировать любое искусство после Рублева, иногда очень убедительно делать стилизации и решения узнаваемые, то как только речь заходит об Рублеве и более ранней традиции, тут сразу начинаются большие проблемы, потому что, честно говоря, ни одного хорошего подражания, ни одной хорошей стилизации под искусство до Рублева я не видел. Ушло и в нашей традиции тоже, ушло понимание исконной пространственности образа. Ну вот речь идет о сдвигах в культуре в целом, да? Потому что если мы, например, обратимся к архитектуре, тоже я специально беру хрестоматийные памятники, традицию начала 15 века представляет Спасский собор Андроникова монастыря и собор Покрова на Рву. И я думаю, что все мы понимаем, что речь идет не просто о изменении каких-то декоративных особенностей, а о появлении другой матрицы, архитектурной в том числе. Понятно, что собор Покрова на Рву строили итальянские мастера, но по русскому заказу, с русским и в некотором смысле византийским пониманием образа. Но то, что получилось, кардинально отличается от того, что мы видим в искусстве 15 века, а именно развитие в духе раннемосковского зодчества традиции византийского крестово-купленного храма. Всем нам известна икона тоже из Третьяковской галереи «Благословенное воинство Царя Небесного» грозненского времени. Зададим себе простой вопрос. Возможно ли такая икона в 15 веке и раньше? Очевидный ответ – нет, невозможно. И что меняются принципы, принципиальный подход в понимании образа, где акцент уже переносится на иллюстративно-повествовательные, аллегорические и иные смыслы. Ну и еще одна классика, такой икона, можно сказать, эпохи, четырехчастная из Благовещенского собора Московского Кремля, которая, кстати, как многие помнят, стала причиной одного из самых интересных споров в истории русской иконы, а именно дело дьяка Висковатого. И как раз Иван Висковатый, в тот момент министр иностранных дел и Ивана Грозного, но и такой книжник и интеллектуал, как бы мы сейчас сказали, он, увидев эту икону, сразу почувствовал, что здесь возникает большая проблема – и идет разрыв с византийской традицией, и попытался аргументировать свою точку зрения. Но, так сказать, в итоге, поскольку этот тип образности и эти нововведения были поддержаны митрополитом Макарием, то, соответственно, критика Висковатого была не только не услышана, но и сам он был осужден за ложные взгляды, хотя, по сути, был совершенно прав. Собственно, здесь я пытаюсь сформулировать проблему, то есть некое объективное явление, что вот происходит в русском искусстве, смена парадигм, и смена этих парадигм связана в первую очередь с византийским иконическим, с византийским пониманием иконного образа. А мы сейчас и сегодня, во-первых, воспринимаем всю эту традицию как некое единство, ну и некую последовательную эволюцию принципиально одних и тех же образов. Ну и свое происхождение, свои корни, видимо, именно не в византийской традиции, а в, так сказать, ее как бы поствизантийской и позднесредневековой реинтерпретации и, можем даже сказать, реформации. Причем реформация очень интересна, в чем еще проблема и почему, может быть, этот сюжет ускользал от внимания исследователей, что на словах и на уровне теории эта поздняя русская традиция, поздняя средневековая традиция, она декларировала свою связь с Византией и приверженность. Более того, пыталась представить себя как некое, ну, что называется, истинно византийское искусство, при этом производя такую кардинальную реформу внутри. В сегодняшнем сообщении я хочу показать, какую роль в этом процессе играл иконописный подлинник. Что, собственно, появление иконописного подлинника, в первую очередь лицевого, здесь тоже это важно различать две традиции, толкового и лицевого подлинника. Потому что с толковым все более-менее понятно, за ним есть длинная, многовековая византийская традиция, как минимум с X века, с знаменитого текста Ульпия Ромея, где он описывает внешности наиболее прославленных христианских деятелей, да, именно как рекомендация художникам, как правильно их изображать. То есть в толковом подлиннике мы можем говорить о развитии традиции. А вот лицевой подлинник, как сейчас становится понятно, вообще-то возникает только в XVI веке. И никакой византийской традиции за собой не имеет. То есть это существенное новшество. Вообще интересно также то, что вообще этот сюжет, связанный с иконописным подлинником, о котором вроде все знают, и сюжет на поверхности, практически нет серьезных исследований. Даже на уровне такой вот фактологии. Есть несколько статей XIX века и общие энциклопедического плана статьи в разных словарях. Так вот, из каких-то сюжетов, еще даже не опубликованных, например, выясняется, что древнейшая рукопись, старейшая из всех сохранившихся лицевого иконописного подлинника, это рукопись 90-х годов XVI века, и достаточно точно датированная, потому что это рукопись на бумаге с филигранями, возможно, воспроизводящие более ранний прототип. Но совершенно ясно, что у нас нет ни одного точного доказательства существования лицевого подлинника даже в середине XVI века. То есть мы можем предполагать, что он уже был, но, так сказать, подтвердить это нечем. Ну вот, собственно, давайте задумаемся, что же мы имеем, да, в этом лицевом подлиннике. Мы имеем в виду прореси или схемы, которые предлагаются художникам использовать в качестве образцов. Ну вот зададим, глядя на этот образ Спаса Нерукотворного, зададим себе вопрос, а образ ли это? Можем ли мы назвать это изображение иконой? Боюсь, что ответ будет нет. Это такой любопытный новый инструмент, связанный с унификацией и кодификацией традиции. И, что очень важно для понимания, инструмент принципиально поствизантийский. То есть типологически даже не византийский.
Об иконописном подлиннике и византийском иконическом в русской культуре позднего средневековья размышлял историк искусства и византолог, академик Российской академии художеств Алексей Михайлович Лидов.